Сколько ректоров посадили за время второго правления Путина? Почему теперь опасно учить английский язык? Как обвинение в госизмене можно получить за набор «Юный химик»? Всем привет! Это «Академгородок. Не Москвы». Совместный проект «Говорит не Москва» и «Тейн-вариант» – медиа академического сообщества. Здесь мы рассказываем о жизни ученых то, что вы не прочтете в местной прессе. С вами главный редактор ТН-Вариант Ольга Орлова. Поставьте лайк этому видео, комментарий и подпишитесь на канал. С каждым днем увеличивается разрыв России с мировой наукой и с ее лучшими университетами. Генпрокуратура признала нежелательной организацией Йель, один из ведущих американских университетов Лиги Плюща. Десятилетиями Йель был плотно связан с российскими учеными. 15 лет тесного сотрудничества с Санкт-Петербургским университетом, 20 лет непрерывной работы с Казанским, стажировки, совместные научные семинары. До сих пор в обеих странах существуют неформальные студенческие клубы. Однако сейчас Йель Club of Russia в США, как и клуб выпускников Йеля в Москве, оперативно удаляют страницы своих сайтов и пабликов в соцсетях. Потому что за сотрудничество с нежелательной организацией в России предусмотрено уголовное наказание до 4 лет тюрьмы. Йельский университет, основанный 9 октября 1701 года, входит наряду с Гарвардом и Принстоном в так называемую «большую тройку Лиги Плюща». Каждый из этих университетов принимал и продолжает принимать российских студентов. Большинство из них раньше возвращались в Россию, потому что обучение прежде оплачивал крупный бизнес зачастую, который хотел получить квалифицированного специалиста обратно в компанию. Так готовили свои кадры «Новатек», «Аэрофлот», «Совкомфлот», «Согласие». Теперь не только новых студентов не будет, и следы сотрудничества удаляются из личных резюме и официальных сайтов. Ну и футболку с надписью «Йель» больше не надеть. Россия закрывается не только от западной науки, но и от английского языка. Экзамены по английскому языку IELTS, который проводит Британский совет, теперь в России сдавать нельзя, поскольку организация признана нежелательной. Более того, нежелательной признан International House World Organization – Всемирный дом, который объединяет более 160 языковых школ в 50 странах, включая Россию. Эта организация также готовила школьников в России к сдаче международных экзаменов IELTS и TOEFL. И за взаимодействие с ними, как мы помним, полагается до 4 лет тюрьмы. Таким образом, любое сотрудничество с британскими НКО для россиян перешло из разряда токсичных в категорию преступных. Недавно ФСБ сообщило, что выявило преподавателей ведущих отечественных вузов, сотрудничавших с английской стороной в ущерб безопасности РФ. Речь идет про Oxford Russia Fund. 15 вузовских сотрудников из Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей получили от ФСБ официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, предусмотренных статьями 275 часть 1 и 284 часть 1. Одна из преподавателей уже была привлечена к административной ответственности. Ею стала Евгения Кислякова, доктор филологических наук, профессор кафедры английской филологии Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Кислякова вину признала. В содеянном раскаялась, пояснила, что она в рамках 15-летнего сотрудничества с фондом устраивала семинары, раздавала литературу студентам для дополнительного чтения вне программы. То есть на самом деле старалась сделать так, чтобы ее студенты лучше знали английский язык, за что и была оштрафована. Как же среагировала на это руководитель Кисляковой, заведующая ее кафедрой Ольга Скрябина?
Наш вуз принимал участие достаточно давно, с 2010 года, в программе Оксфордского российского фонда, и в которой, в общем-то, в коварной манере, свойственной англичанам, да, воспользовались восстановлением старых академических связей.
По словам преподавателей, сотрудники фонда сами и через других педагогов пытались собирать развединформацию не только о Волгоградском университете, но и о других вузах нашей страны.
Какой именно важной развединформацией обладали сотрудники Волгоградского педагогического университета, завкафедра не уточнила. Но преступное сотрудничество прекращено. И не только у них. В Волгоградском государственном университете тоже. Проректор этого вуза Дмитрий Ильин также признался в интервью, что их сотрудники в 2017 году посетили семинар, организованный Oxford Russia Fund, где получили художественную литературу, содержащую ценности, цитата, «которые еще в те времена не были приняты российским обществом». «В настоящее время эти преподаватели уже не работают в университете», – подытожил Ильин. Что же вменяет вину Бретонскому совету и Oxford Russia Fund? ФСБ выпустила по этому поводу документ. По мнению спецслужб, British Council, организатор одного из самых популярных в мире тестов по английскому языку, на самом деле распространяет влияние Лондона, задействует программы, направленные на подрыв суверенитета России, участвует в секретных операциях британских спецслужб, осуществляют распространение в вузах литературы и пособий, пропагандирующих поддержку сексуальных меньшинств и ЛГБТ-ценностей, транслируют нужное мнение, воспитывая новое поколение российских граждан в правильном для Лондона ключе. Какие теперь будут последствия? Студенты уже беспокоятся, не окажутся ли они под подозрением из-за сданных в былые годы языковых тестов. Преподаватели проверяют все пособия и книги на предмет того, кто профинансировал их издание, думают, не нужно ли от них в спешке избавляться. А ученые с горечью признали стейн-вариант в комментариях. «Оказаться вообще без связи с современным английским языком для нас будет настоящей катастрофой, потому что язык мировой науки – это английский и никакой другой. Некоторые руководители вузов спешат вести курсы китайского, чтобы переориентироваться на Восток и на сотрудничество со второй после США научной державой в мире. Все так. Но именно потому, что Китай стремится к научному лидерству, китайские ученые пишут статьи и делают доклады на английском, а не на родном языке». В июле завершилась история двухлетнего преследования спецслужбами Сергея Абрамова. Члена корреспондента РАН, ведущего в стране специалиста по суперкомпьютерам, бывшего директора, а ныне действующего главного научного сотрудника Института программных систем имени Айламазяна Российской академии наук. Переславский районный суд Ярославской области признал его виновным по делу о финансировании экстремистской деятельности и приговорил к штрафу в размере 150 тысяч рублей. Вину ученому поставили 7 донатов в пользу Фонда борьбы с коррупцией на общую сумму в 7 тысяч рублей. За 2 года, пока шло следствие, Абрамов, будучи тяжело больным человеком, успел и в СИЗО посидеть, и под домашним арестом находиться, пережил обыски в своем доме и в квартирах родственников. Он лежал и в психиатрической лечебнице на принудительной экспертизе. Все это время Абрамов занимался тем, что выстраивал линию защиты. Он пытался показать, как спецслужбы фальсифицируют доказательную базу.
Я себя виновным не считаю, как я не совершал то, что мне записано в приговоре, не мог совершить, про это я все аккуратненько рассказывал, уже подводя итоги в прениях сторон.
Процесс над Абрамовым был настолько абсурдным, что за него вступились зарубежные коллеги по всему миру, в том числе и Комитет защиты ученых Американского физического общества. Он отправил письмо в адрес руководства Российской академии наук и Министерства науки с призывом помочь Абрамову избавиться от нелепых обвинений. И вот следственно-судебная эпопея для Абрамова завершена. Казалось бы, надо радоваться, отделался штрафом. Но до полноценного возвращения к активной жизни ученому далеко. Из-за того, что он признан виновным, его имя внесено в список экстремистов и террористов. А это значит, как выразился сам Абрамов, у него произошла гражданская смерть. Потому что после вступления приговора в силу Абрамов на долгий срок, вплоть до 8 лет, будет поражен в правах. Во-первых, его личные счета и счета созданных им хай-тек компаний будут заморожены. Он не сможет проводить никаких сделок с собственностью. Он не имеет права заниматься педагогической деятельностью. Ему запрещена любая и непедагогическая работа в образовательной сфере. Кроме того, Абрамову нельзя выезжать за границу и получать загранпаспорт. МВД в отношении ученого установит профилактический контроль, включающий постоянные проверки участкового и контроль за соцсетями. Юристы отмечают, что у людей, которые попали в реестр экстремистов и террористов, на долгие годы сохраняются проблемы с трудоустройством даже в частном секторе. Им отказывают в аренде жилья, покупке автомобиля, оформлении страховки. Абрамов не сможет воспользоваться услугой Сбербанк онлайн и снять свою пенсию. Так выглядит мягкий приговор по тяжелой статье. В Московском областном суде продолжается рассмотрение дела физика Артема Хорошилова, выпускника физтеха и сотрудника Института общей физики РАН. Его обвиняют сразу по 4 статьям, включая госизмену, подготовку диверсии, изготовление оружия. В числе улик школьный набор для опытов, сувениры с украинской символикой и селитра, найденная в квартире его матери. Артему грозит пожизненное заключение. На заседании уже допросили мать Хорошилова. Подробности этого дела читайте в нашем материале «Юный химик». Найдете его на сайте ТН-Вариант или по ссылке в описании. Так же, как и другие события из хроники преследования ученых и преподавателей, в которой мы фиксируем все факты давления и репрессий в отношении академического сообщества в России. От импортозамещения к импортообходу. Российские вузы массово запустили программы по санкционному комплаенсу. Что это значит? Что страна готовится долго жить под санкциями, поэтому российские университеты начали учить тех, кто поможет эти санкции обойти. За 3 с лишним года на фоне боевых речей чиновников об импортозамещении и импортоопережении была выстроена параллельная логистическая система, обеспечивающая полки российских магазинов иностранной продукции, а дроны и другое вооружение нужными компонентами. Одним из лидеров нового учебного направления стала Высшая школа экономики, где действуют целых 4 программы по санкционному обходу. Так Вышка объявила набор на магистратуру по направлению, где учат определять и выявлять риски санкций и иных мер негативного воздействия со стороны зарубежных надзорных органов для компаний. Обучение длится 2 года, стоит 490 тысяч рублей, а для тех, кто не готов к таким решениям, университет предлагает программу повышения квалификации «Санкционный комплаенс» стоимостью 84 тысячи за 136 часов в формате Zoom-конференции. И правда, учиться обходить санкции не обязательно в течение 2 лет. Московский университет имени Витте поможет освоить серую логистику всего за 16 часов и 9 тысяч рублей. Сегодня в десятках российских вузов на тему санкционного комплаенса пишутся научные работы, проводятся практические конференции, публичные лекции, летние школы и дни открытых дверей. По словам опрошенных ТН-Вариант кадровых специалистов, спрос на профессионалов в области обхода санкций начал расти в 2022 году, потому что масштаб санкционного давления до сих пор не снижается. Почти каждый день приходят сообщения об арестах губернаторов, их заместителей, замминистров и региональных руководителей разных ведомств. Эксперты описывают этот процесс как смену элит. Однако начался он задолго до войны. ТН-Вариант проанализировал второй срок правления Путина с точки зрения смены ректоров и обнаружил, что с 2012 года в стране фактически стал действовать негласный контракт. Если университетский сотрудник занимает ректорское кресло, то риск уголовного и административного преследования очень высок. За последние 13 лет более 90 с лишним руководителей региональных вузов узнали свою академическую масть. Да, история ректоров в авторитете сумеет вас удивить. Можно с уверенностью сказать, что большинство из наших героев больше не чушпаны. Самый авторитетный из них приговорен в 2025 году к 22 годам строгого режима в колонии. Бывший ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров был признан виновным в подстрекательстве к 2 покушениям на криминального авторитета из Елабуги Айдара Израфилова, одно из которых завершилось убийством. Ректор – одна из самых опасных в плане уголовного преследования государственных должностей в современной России. Нахождение в СИЗО и следственные действия, помимо серьезного риска для здоровья, приводят и к смерти. Как минимум 3 ректора не дожили до приговора и умерли в первый же год следственных действий. 2 погибших работали в тех вузах, где были открыты уголовные дела в отношении нескольких ректоров подряд. То есть силовики плотно занялись конкретным университетом и, что называется, достали все старые папки. Так, в 2023 году в Омске возбудили уголовное дело в отношении 2 руководителей Государственного технического университета. Ректор Дмитрий Маевский вытерпел год и отделался условным сроком, а его предшественник на посту, проходящий по тому же делу, Анатолий Косых, умер в 68 лет. А, например, в 2020 году в Самаре силовики взяли подряд 3 руководителей местного аграрного университета. В итоге дело фактически развалилось. Одному фигуранту Игорю Гужину официально принес извинения прокурор. Второй, Сергей Машков, был под следствием 4 года, но продолжает руководить вузом и по сей день. И вот их предшественник на посту, Александр Петров, умер в возрасте 53 лет. Среди этих уголовных историй выделяется дело Виктора Ефимова. Он руководил Санкт-Петербургским государственным аграрным университетом с 2005 по 2015 годы. Первый секретарь Ленинского райкома КПСС последних советских лет. Поработал директором макаронной и птицефабрики и пришел к пониманию России своим обычным путем. Он создал концепцию общественной безопасности «Мертвая вода». КОБА сокращенно совпадает с прозвищем Сталина, если кто не помнит. Аббревиатуру СССР он предпочитал расшифровывать как «Святая соборная справедливая Россия».
И вся история человечества – это вот процесс концентрации управления производительными силами человечества. Значит, и сейчас вот эта вот мафия, я уже говорил, она осела в Швейцарии.
Книгу ректора «Мертвая вода» признали экстремистской. В ней Ефимов пытался, цитата, «с позиции системных знаний святорусского жречества дать представление о существе схем глобального надгосударственного управления Россией, реализуемых концептуальной властью на протяжении последней тысячи лет». Ну, его дело закончилось арестом в 2018 году. Он провел год в СИЗО, получил условный срок. Но, как правило, остановить судебные жернова бывает непросто. Так дело Татьяны Бархатовой из Краснодара длится уже 8 лет. Приговор недавно отправили на пересмотр в четвертый раз. Ректор из Владикавказа Тамара Гатагонова возглавляла вуз в течение 6 лет из 10, пока длилось следствие и суд. Еще один рекордсмен из нашего списка – Анатолий Аралов, ректор частного вуза в Ессентуках. В 2025 году уголовное дело о сокрытии налогов стало для него уже 10-м по счету. Юбилей. Заставить ректора признать вину пытаются самыми разными способами. Например, ректор Воронежского университета Дмитрий Яндовицкого в 2024 году сначала обвинили во взятках. Но после его активного сопротивления решили добавить погорячее. Предъявили распространение 300 порно-роликов в интернете. Многие наши герои ищут выход из уголовного преследования на линии фронта. Как, например, ректор Балтийского федерального университета имени Канта, философ Александр Федоров. Возможно, вам он запомнился в фотографии, на которой он рассматривает стол, заполненный 5000-ными купюрами во время задержания в своем кабинете в прошлом году. Федоров попросил отправить его на СВО. Но, видимо, философов на войну не берут, и вместо военного обмундирования он получил второе уголовное дело. Если проанализировать следственные действия и приговоры в отношении ректоров, то видно, что чаще всего обвинения в мошенничестве, взяточничестве, служебном подлоге – это повод, а не причина для уголовного дела. Скорее, расчистка кресла для нового начальника-чиновника. Так и получается, что в современной России вузы становятся проклятым местом, словно в старом анекдоте про АвтоВАЗ. А что думают об этом наши эксперты? Читайте подробнее на сайте tdefisinvariant.org или в телеграм-канале у нас, а также в текстах, которые вы найдете по ссылке в описании. С вами была Ольга Орлова и Академгородок «Не Москвы». Совместный проект «Говорит не Москва» и «Тинвариант» – медиа академического сообщества. Мы рассказываем о жизни ученых то, что вы не прочтете в местной прессе. Ставьте лайк, пишите комментарии и давайте держать связь.